из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.
Откуда появилась волна, накрывшая город Крымск? В каком состоянии водохранилище в Краснодарском крае? Есть ли паника на курортах Кубани? Как оказывается помощь пострадавшим? Эти и другие актуальные вопросы обсудили сегодня в ходе срочной пресс-конференции эксперты в пресс-центре «Комсомольской правды» Кубань. Сейчас вы услышите фрагменты этой пресс-конференции.
Слово мы хотим передать Николаю Ярославовичу Хиль. Это начальник управления гражданской защиты администрации муниципального образования Краснодара. Мы знаем, что в Крымске многие жители жаловались на то, что не было системы оповещения. И вот Николай Ярославович расскажет нам, как это все-таки должна система срабатывать, как она работает. И вот на примере Краснодара, может, нам расскажет.
Такая система связи оповещения существует в нашей стране давно. И еще из Советского Союза идет эта система оповещения гражданской обороны. Она же является и системой оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Основными элементами оповещения со старых времен является это включение сирен. Звучание этой сирены обозначает внимание всем. Целесообразно при каждом звучании сирены включить радио, включить телевидение. В частности, в Краснодаре это российский канал первый и девятый канал, с которым подписано соответствующее соглашение. И при включении этой системы идет речевое оповещение этого сигнала, какая беда случилась. Также по первому каналу эфирного радио и по первому каналу проводного радио. В этой системе, значит, входят и оперативные группы, которые могут оповещать с помощью автомобильных громкоговорящей связи. И вы, наверное, видели комментарии главы Крымска о том, что такое оповещение проводилось. Вопрос стоит в другом, что ночью не все, если даже стучать там в дворы, в заборы, не каждый реагирует. Многие по-разному понимают, провокационный этот характер или еще какой-то.
Спасибо большое. У нас еще присутствует Сурен Газарян, который был вчера на водохранилищах в Крымском районе. Мы бы хотели ему дать слово и спросить следующее. Сурен, во-первых, вы сначала заявляли где-то в интернете, что именно водохранилище являлось причиной, на ваш взгляд, а потом отказались от этих слов.
Во-первых, я нигде не заявлял, что был сброс именно с водохранилища. Я говорил с людьми в Крымске, и по общему мнению населения был сброс с водохранилища. Это общее мнение, просто другого мнения до сих пор в городе нет. Я специально потратил время, я объехал все реки, и я пришел к выводу, что эта версия, она не соответствует действительности. Но тем не менее, с людьми никто не работает, и эта версия именно возникла потому, что не было никакого оповещения абсолютно. Вода пришла ночью резко, и другого объяснения люди просто не нашли.
Хочется дать слово Виктору Терентьевичу Панишкину, доктору химических наук, профессору, который как раз-таки может и пояснить по свою точку зрения, был ли все-таки сброс и что привело к такой катастрофе в Крымске.
Я могу сказать, что, во-первых, никакого сброса просто реально не могло произойти. Это противоречит здравому смыслу. Те два водохранилища, о которых говорят, одно вообще находится ниже территории города Крымска, а другое работает в штатном режиме. Но можно себе представить такую ситуацию, когда вот некую емкость мы выливаем, скажем, ведро воды или тонну. Вот в данном случае речь идет о том, что возникли неординарные обстоятельства в силу определенных геологических условий в этом регионе. И огромное количество воды, которое, скажем, должно было распределиться равномерно по территории Северного Кавказа, вот в эти точки географически выпало, это залповый выброс воды. А все остальное – это домыслы, это отчаяние от того, что произошло, много таких несчастных случаев. Я полагаю, что это просто здравому смыслу противоречит. О каком выбросе воды может быть идти речь? Это геологические условия, это отсутствие научных мониторинговых исследований, которые, к счастью, в нашем Кубанском университете последние годы активно развивается. Речь, и мы входим в целый ряд целевых программ, речь идет о создании постоянно, ежедневно, ежечасно, ежеминутно работы определенной мониторинговой сети предупреждения такого рода явлений, действующей в автоматическом режиме. Этого, к сожалению, нет. Это нужно создавать.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и фрагменты пресс-конференции на тему «Жизнь после трагедии в Крымске».
Николай Петрович, вопрос от зрителей КПТВ. Всю страну волнует. Откуда взялась волна, о которой говорят все крымчане? Была ли она?
Волна была, но вы понимаете, что тот автоматический сброс, о котором вы говорите, о водохранилище, находящееся в Небережайском водохранилище, которое в горах высоко находится, значит, зафиксировано, что там сброс составлял автоматический сброс. Это перелив через автоматический порог в сбросную, так сказать, в транзитную систему. Он составлял не более 60 кубометров в секунду в течение 2-3 часов всего лишь. Значит, при расходе в 1500 кубометров в секунду, значит, конечно, такой расход влияния оказать на затопление города не мог. Малый Кавказский хребет разделяет воздушные массы степной зоны края и Черноморской. Здесь возникают всевозможные явления, и, скорее всего, что сконцентрировалась огромная водяные массы сверху в виде дождя, который пролился на очень небольшую территорию при крутых склонах гор. Значит, это речка Адагумка, речка Небереджайка, и несколько балок сформировало такой большой сток. Естественно, что впитаться при таких уклонах горных вода в почву, она впитывается, естественно, но впитывается незначительное количество, фильтруется. Поэтому сформировался поверхностный сток.
Спасибо большое. Вопрос, да, к Евгению, пожалуйста. Владимировичу Куделя. Московские коллеги спрашивают, есть ли паника на курортах? Уезжают ли люди? Как обстановка?
Я с первых часов там находился и в Геленджике, и в Крымске. Паники никакой нет. Уже к вечеру первого дня, это 6 число было, службы коммунальные вышли. Почти 80% объектов санаторно-курортного комплекса было подключено к системе электропитания. Оставшиеся были подключены на следующий день. И причина была в том, что не все электроподстанции успели высохнуть, потому что как только затапливают электроподстанцию, в целях безопасности сразу же обесточивают. Тут же ночью были подвезены автономные источники энергоснабжения, поэтому во всех детских учреждениях, а их 21 в Геленджике, было организовано нормальное питание. Часть детей пришлось отселить в другие детские учреждения, где были свободные места, но через сутки их вернули обратно, потому что опасность миновала. Уже на следующее утро все отдыхающие отдыхали, купались. Самый большой негатив по Геленджику сейчас – это кое-где разрушена тротуарная плитка, кое-какие легкие металлоконструкции повреждены. Был же создан сразу же штаб во главе с губернатором Краснодарского края. Больших жертв удалось избежать, и на сегодняшний день люди отдыхают, они не хотят уезжать. Транспортного коллапса нет, то есть железнодорожные составы, авиатранспорт и автомобильный транспорт спокойно ездят туда и в обратную сторону. Сам лично вчера и позавчера там ездил.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и фрагменты пресс-конференции на тему «Жизнь после трагедии в Крымске».
Есть информация в газете о том, что люди хотят отказаться от забронированных и оплаченных путевок, но пансионаты не возвращают им деньги и говорят: нет, мы вас ждем, у нас все прекрасно. Все-таки, правильно ли они себя ведут, и есть ли возможность у тех, кто очень хочет все-таки отказаться, вернуть эти деньги?
Здесь все просто. Можно я отвечу сразу? Значит, взаимоотношения между отдыхающими и средствами размещения регулируются договорами гражданского правового характера. Так вот, форс-мажорными обстоятельствами является обстоятельство непреодолимой силы, чрезвычайная ситуация. Если в течение чрезвычайной ситуации люди отказываются, то это признается форс-мажором. Когда чрезвычайная ситуация прошла, ее нету, а тогда основания отказываться. Если все нормально, сейчас все работает.
Ну, они боятся, потому что речь идет о жизни, о здоровье.
Вы знаете, жить опасно, можно умереть вообще. Вы не утрируйте, пожалуйста.
Второй вопрос вот такого плана. Тоже есть жалобы о том, что сейчас очень сложно дозвониться. Понятно, что такая... Ну, я сама сегодня была свидетелем, пыталась связаться с побережьем. Очень трудно, очень много звонков. Вы могли бы адресовать, может быть, на какую-то горячую линию, если люди звонят в пансионат и санаторий, там бросают трубки или не могут дозвониться. Вот все-таки кто-то, кто точно возьмет и объяснит
ситуацию. Запишите сразу номера. Во-первых, у нас есть горячая линия 8 800 260 90. Это горячая линия курортов Краснодарского края. Также приемное министерство по курортам и туризму Краснодарского края 267 25 34. Сейчас с различных регионов прилетают министры, замминистры, чтобы своими глазами убедиться в том, что там все нормально. В данный момент заместитель министра по туризму Санкт-Петербурга присутствует в Геленджике. Они осматривают детское оздоровительное учреждение. Никакой паники, все купаются, все отдыхают. К вечеру уже будут готовы пробы воды, то есть, чтобы уже подтвердить то, что действительно все безопасно. Вы знаете, у нас в летний период перегруз в 5 раз по средствам размещения, прошу прощения, в 3 раза по средствам размещения, потому что пиковые вторая половина июня, июль и август – это пик, и у нас в перегрузках средств размещения не хватает. Поэтому я всем рекомендую готовить свое место под солнцем заранее. То есть заранее согласовывать отпуск, находить места. Очень многие жители России, ну, где-то и справедливо, они едут наобум. Ну, своя же страна, уже где-нибудь притулимся. И зачастую им достается самое дорогое, самое плохое. А все теплые и хорошие места, недорогие, они уже заняты. Кроме того, хотел бы сказать, что мы в прошлом году и в этом году проводили мониторинг по Сочи. Мы развеиваем миф о том, что Сочи самый дорогой город мира. Кто что ищет, тот находит. На самом деле, во второй линии от моря можно найти вполне достойные средства размещения с чистым бельем, с горячей холодной водой, даже с завтраком за очень умеренную плату.
Я передаю слово заместителю атамана Кубанского казачьего войска Константину Яковлевичу. Он был в Крымске, его коллеги сейчас находятся там, ликвидируют последствия. Расскажите, пожалуйста, что говорят люди, какая обстановка?
В центре казаками был организован палаточный лагерь на 600 мест, это 50 палаток. Также приняли активное участие в развертывании походных кухонь, где, в общем-то, питаются все и пострадавшие, и сотрудники полиции, МЧС, и сами казаки. И на сегодняшний день где-то порядком 1000 казаков там постоянно находятся. Какие-то группы уезжают, какие-то группы приезжают, сменяют друг друга. Ну, потому что у всех, вы тоже понимаете, что казаки – это формирование не казарменное, все находятся дома, у каждого работа, у каждого семья, и поэтому кто-то приезжает на более длительный период, кто-то может приехать на несколько часов, поэтому постоянно казаки находятся там. Штаб Кубанского казачьего войска работает все эти дни в круглосуточном режиме, штаб Таманского казачьего отдела, который находится в городе Крымске, также в круглосуточном режиме работает для того, чтобы фиксировать прибывающих казаков, делегации с различных муниципальных образований.
Как-то отметят за это казаков? Какие-то награды, может быть, для них?
Ну, вы знаете, сейчас вообще тяжело, наверное, говорить в эти дни, пока, наверное, о поощрении каких-то, о каких-то поощрениях, но то, что случаи героизма были проявлены, спасали и по 8 человек вытаскивали, и детей маленьких вытаскивали, и женщину одну буквально выкопали, она по шею была, в общем-то, завалена, и ребенка маленького держала на руках в течение 8 часов. Даже такой случай был. Вот казаки ее буквально вытащили из этого завала. Поэтому сложно, наверное, говорить. Когда речь идет на минуты даже, то это чтобы спасти человека, наверное, никто не думает о том, что будет поощрение какое-то или нет. То есть каждый действует, ну, наверное, по своей совести, по своему гражданскому долгу.
Вы прослушали фрагменты срочной пресс-конференции на тему «Жизнь после трагедии в Крымске». Редакция «Комсомольской правды» продолжает следить за развитием событий в зоне наводнений.
Из первых уст. Только у нас.